Действие пятое. Большая зала в доме Вышницкого. Милостивая государыня Анна Павловна, извините меня, если мое письмо вам не понравится. Ваши поступки со мной оправдывают и мои. Угу. Я слышал, что вы смеетесь надо мной и показываете посторонним мои письма, писанные с увлечением и в порыве страсти. Вы не можете не знать моего положения в обществе и сколько компрометирует меня такое ваше поведение. Я не мальчик.
Ну да.
И по какому праву вы так поступаете со мной? Мое искательство совершенно оправдывалось вашим поведением, которое, вы сами должны признаться, не было безукоризненно. Ого! И хотя мне, как мужчине, позволительны некоторые вольности, но смешным я быть не хочу. А вы меня сделали предметом разговора в целом городе. Вы знаете мои отношения к любимому. Я уже говорил вам, что между бумагами, которые остались после него, я нашел несколько ваших писем. Я предлагал вам их получить от меня. Стоило только вам побороть вашу гордость и согласиться с общественным мнением, что я один из красивейших мужчин и более других пользуюсь успехами между дамами. Вам угодно было обращаться со мной презрительно. В таком случае вы должны меня извинить. Я решился передать эти письма вашему мужу. Вот это благородно. Фу, какая мерзость. Ну да все равно. Надобно же было кончить как-нибудь. Я не из тех женщин, чтобы согласилась поправлять холодным развратом проступок, сделанный по увлечению. Хорошие у нас мужчины. Человек, которому 40 лет, у которого жена красавица, начинает ухаживать за мной и говорить и делать глупости. Что может оправдать его? Страсть? Какая страсть? Он уж, я думаю, 18 лет потерял способность влюбляться. Нет, очень просто. До него дошли разные сплетни про меня. И он считает меня доступной женщиной. И вот он без всякой церемонии начинает писать ко мне страстные письма, наполненные самыми пошлыми нежностями, очевидно, весьма хладнокровно придуманными. Он объездит 10 гостиных, где будет рассказывать про меня самые ужасные вещи, а потом приезжает утешать меня. Говорит, что он презирает общественное мнение, что страсть в его глазах оправдывает все, клянется в любви, говорит пошлые фразы, желая придать своему лицу страстное выражение, делает какие-то странные, кислые улыбки. Даже не дает себе труда хорошенько притвориться влюбленным. Зачем трудиться? Сойдет и так. Только бы форма была соблюдена. А если посмеешься над таким человеком или окажешь ему презрение, которого он заслуживает, он считает себя вправе мстить. Для него смешное страшнее самого грязного порока. Связью с женщиной он станет хвастаться сам. Это делает ему честь. А письма его показать – беда. Это его компрометирует. Он сам чувствует, что они смешны и глупы. За кого же они считают тех женщин, которым пишут такие письма? Бессовестный народ. И вот он теперь в порыве благородного негодования делает подлость против меня и, вероятно, считает себя правым. Да не он один, все таковы. Ну да тем лучше, тем лучше. По крайней мере, я объяснюсь с мужем. Мне даже хочется этого объяснения. Он увидит, что если я виновата перед ним, то он более виноват передо мной. Он убил всю мою жизнь. Он своим эгоизмом засушил мое сердце, отнял у меня возможность семейного счастья, заставил меня плакать о том, что воротить нельзя об моей молодости.
Юсуп входит, заметно расстроенный. Еще не приезжались?
Нет еще. Садитесь. Вы чем-то встревожены?
Нет слов, уста немеют.
Да что такое?
Человек все равно корабль по морю. Вдруг кораблекрушение. И не из спасающего.
Я вас не понимаю.
Я насчет бренности. Что прочно в жизни сей? С чем приедем? С чем предстанем?
Что, умер, что ли, кто-нибудь?
Нет. переворот в жизни. В богатстве и знатности затмение бывает чувств наших. Забываем нищую братью. Гордость, плотоугодие. Зато и наказание бывает по делам нашим.
Я это давно знаю и не понимаю только, к чему вы передо мной теряете даром свое красноречие.
Положим, хоть я тут не подлежу большой ответственности, но все-таки над такой особой. Что прочно, когда и сан не защищает?
Над какой особой?
Опала на нас.
Да говорите.
Открылись якобы упущения, недочеты суммы, разные злоупотребления.
И что же?
Так нас под суд? То есть я-то, собственно, не подлежу большой ответственности. А Аристарх Владимирович должны будут...
Что должны?
Ответствовать всем своим имуществом и подвергнуться суду за противозаконные якобы поступки.
Начинается расплата.
Конечно, смертный. Станут придираться, так, пожалуй, найдут что-нибудь. Я так полагаю, что по нынешним строгостям отставят. Должен буду бедствовать без куска хлеба.
Вам кажется, далеко до этого?
Доведетесь. Я все думал дорогой, с прискорбием думал. За что такое попущение на нас? За гордость. Гордость ослепляет человека, застилает глаза.
Да полноте, какая тут гордость? Просто за взятки.
Взятки? Взятки, что ж. Маловажная вещь. Многие подвержены. Смирения нет, вот главное. Судьба все равно, что фортуна. Как изображается на картине? Колесо, и на нем люди. Поднимается кверху и опять опускается вниз. Возвышается и потом смиряется. Превозносится собой и опять ничто. Так все кругообразно. Устраивай свое благосостояние. Трудись, приобретай имущество. Возносись в мечтах. И вдруг наг. Надпись подписана под этой фортуной. Чуден в свете человек, суетится целый век, счастье сыскать желает, оттого не воображает, что судьба им управляет. Вот что раскусить надо, вот что должен человек помнить. Мы родимся, ничего не имеем, так и в могилу. Для чего трудимся? Вот философия. Что наш ум? Что он может постигнуть?
Входит Вышневский и молча проходит в кабинет.
Как он изменился?
За доктором бы послать. С ними давеча в присутствии дурно сделалось. Такой удар человеку благородных чувств. Как его перенесть?
Да?
Сходи за доктором. Попроси поскорее приехать.
Слушаюсь.
Вышневский выходит и садится в кресло.
Я слышала от Акима Акимыча, с вами несчастье. Не падайте духом. Вы ужасно переменились. Вы дурно себя чувствуете? Я послала за доктором.
Какое лицемерие, какая гнусная ложь, какая подлость.
Никакой лжи, я вас жалею, как стал бы жалеть всякого в несчастье, ни больше и ни меньше.
Не нужно мне ваших сожалений. Не жалейте меня, я обесчещенный, разорен. За что?
Спросите у вашей совести.
Не говорите о совести, вы не имеете права говорить о ней. Юсов, за что я погиб?
Превратность, судьба.
Ух! Вздор, какая судьба. Сильные враги, вот причина. Вот что меня сгубило. Проклятье вам. Позавидовали моему благополучию. Как не позавидовать? Человек в несколько лет возвышается, богатеет, смело создает свое благоденствие, строит дома и дачи, покупает деревню за деревней, вырастает выше их целой головой. И как не позавидовать? Человек идет к богатству и почестям, как по лестнице, чтобы... перегнать или хоть догнать его нужен ум, гений. Ума взять негде. Ну, так подставить ему ногу. О, задыхаюсь от бешенства.
Зависть человека может на все подвигнуть.
Не падение меня бесит. Нет, а торжество, которое им доставлю своим падением. Что теперь разговор? А что о радости? О, черт возьми, я не переживу. Воды! Воды! Теперь с вами мне нужно поговорить.
Что вам угодно?
Не угодно вам сказать, что вы развратная женщина.
Аристарх Владимирович, здесь посторонние люди.
Прикажете уйти?
Останься! Я скажу то же самое при всей дворне.
За что вы оскорбляете меня? Вам не на кого излить свою бессильную злобу? Не грех ли вам?
Вот доказательство моих слов. Эти письма.
Благодарю вас.
Юсеф, что делают женщины, которые, несмотря на все благодеяния мужа, забывают свой долг?
Я тебе скажу, выгоняют с позором. Да, Юсеф, я несчастен, вполне несчастен, я одинок. Не бросай хоть ты меня. Человек, как бы он ни был высоко поставлен, когда он в горе, все-таки ищет утешение в семействе. А я нахожу в своем семействе...
Не говорите про семейство, у вас его никогда не было. Вы даже не знаете, что такое семейство. Позвольте же теперь, Аристарх Владимирович, высказать вам все, что я перенесла, живя с вами.
Для вас нет оправдания.
Я не хочу оправдываться, мне не в чем оправдываться. За минутное увлечение я перенесла много горя, много унижений, но поверьте, без ропота на судьбу, без проклятий, как вы. Я хочу вам сказать только, что если я виновата, то перед собой одной, а не перед вами. Вы не должны меня упрекать. Если бы вы имели сердце, вы бы чувствовали, что вы меня погубили.
Вините кого другого в вашем поведении, а не меня.
Нет, вас. Разве вы жену брали себе? Вы вспомните. Вспомните, как вы за меня сватались. Когда вы были женихом, я не слыхала от вас ни одного слова о семейной жизни. Вы вели себя как старый волокита, обольщающий молодых девушек подарками. Смотрели на меня, как сатир. Вы видели мое отвращение к вам. И несмотря на это, вы все-таки купили меня за деньги у моих родственников, как покупают невольниц в Турции. Чего же вы от меня хотите?
Вы моя жена. Не забывайте, я вправе всегда требовать от вас исполнения вашего долга.
Да вы свою покупку, не скажу, осветили. Нет, замаскировали браком. Иначе нельзя было. Мои родные не согласились бы. А для вас все равно. И потом, когда вы уже были моим мужем, вы не смотрели на меня, как на жену. Вы покупали за деньги мои ласки. Если вы замечали во мне отвращение к вам, вы спешили ко мне с каким-нибудь дорогим подарком и тогда уж подходили смело, с полным правом. Что же мне было делать? Вы все-таки мой муж. Я покорялась. Каково испытать чувство презрения к самой себе? Вот до чего вы довели меня. Но что со мной было потом, когда я узнала, что даже деньги, которые вы мне дарите, не ваши, что они приобретены нечестно?
Звучите!
Извольте, я замолчу об этом. Вы уже довольно наказаны, но я буду продолжать о себе.
Говорите, что хотите, мне все равно. Вы не измените моего мнения о вас.
Может быть, вы о себе измените мнение после моих слов? А вы помните... Вы помните, как я дичилась общества? Я боялась его, и недаром. Но вы требовали, я должна была уступить вам. И вот, в то время я встретил в обществе любимого. Вы его знали. Помните? Вы помните его открытое лицо? Его светлые глаза, как умен, как чист был он сам. Как горячо он спорил с вами, как смело говорил про всякую ложь и неправду. Он говорил то, что я уже чувствовала, хотя и не ясно. Я ждала от вас возражений. Возражений от вас не было. Вы только клеветали на него. За глаза выдумывали гнусные сплетни, старались уронить его в общественном мнении, и больше ничего. Как я желала тогда заступиться за него. Но я не имела для этого ни возможности, ни достаточно ума. Мне оставалось только... полюбить его.
Так вы и сделали...
Так я и сделала. Я видела потом, как вы губили его, Вы сначала вооружили против него общество, говорили, что его знакомство опасно для молодых людей, потом твердили постоянно, что он вольнодумец, вредный человек, и восстановили против него его начальство. Он принужден был оставить службу, оставить родных, знакомство, уехать отсюда. Из моих чистых отношений к нему сделали гнусную сплетню. Дамы стали явно клеветать на меня, а тайно завидовать. Молодые старые волокиты стали без церемонии преследовать меня. Вот, вот до чего вы довели меня. Женщину, достойную, может быть, лучшей участи. Женщину, способную понимать истинное значение жизни и ненавидеть зло. Вот все, что я хотела вам сказать. Больше вы не услышите от меня упрека никогда.
Напрасно. Я теперь бедный человек, а бедные люди позволяют своим женам ругаться. Это у них можно. Если бы я был тот Вышневский, каким был до нынешнего дня, я бы вас прогнал без разговору. Но мы теперь, благодаря врагам моим, должны спуститься из круга порядочных людей. В низшем кругу мужья бронятся со своими женами, иногда дерутся, и это не делает никакого скандала.
Входит Жадов с женой.
Ты зачем?
Дядюшка, извините.
Здравствуйте, дяденька. Здравствуйте, тетенька. Пришел место просить.
Как? Неужели?
Ты пришел посмеяться над дядей.
Дядюшка, я, быть может, оскорбил вас. Извините меня. Увлечение молодости, незнание жизни я не должен был. Вы мой родственник.
Ну?
Я испытал, что значит жить без поддержки, без протекции. Я женат.
Ну, что ж тебе?
Я живу очень бедно. Для меня бы стало, но для жены, которую я очень люблю. Позвольте мне опять служить под вашим начальством. Дядюшка, обеспечьте меня. Дайте мне место, где бы я мог приобрести чего-нибудь.
Подоходнее.
Юсов! Вот они, герои! Молодой человек, который кричал на всех перекрестках про взяточников, говорил о каком-то новом поколении, идет к нам же просить доходного места, чтобы брать взятки. Хорошее новое поколение.
Молод был. Разве дело говорил? Одни слова. Так они словами и останутся. Жизнь-то даст себя знать. Бросишь философию-то. Только то нехорошо, что прежде надобно было умных людей послушать, а не грубить.
Юсов, помнишь, какой тон был? А какая уверенность в самом себе, какое негодование к пороку. Не ты ли говорил, что растет какое-то новое поколение образованных честных людей, мучеников правды, которые обличат нас, закидают нас грязью? Не ты ли? Признаюсь тебе, я верил. Я вас глубоко ненавидел, я вас боялся. Да, не шутя. И что же оказывается? Вы честны до тех пор, пока не выдохлись уроки, которые вам долбили в голову. Честны только до первой встречи с нуждой. Но обрадовал ты меня, нечего сказать. Нет, вы не стоите ненависти. Я вас презираю.
Презираете, презираете меня. Я сам себя презираю.
Люди, которые взяли себе привилегию на честность. Мы с тобой сравнены. Нас отдали под суд.
Что я слышу?
Люди всегда люди.
Дядюшка, я не говорил, что наше поколение честнее других. Всегда были и будут честные люди, честные граждане, честные чиновники. Всегда были и будут слабые люди. Вот вам доказательство. Я сам. Я говорил только, что в наше время общество мало-помалу бросает прежнее равнодушие к пороку. Я говорил, что у нас пробуждается сознание своих недостатков, а в сознании есть надежда на лучшее будущее. И я говорил, что начинает создаваться общественное мнение – что в юношах воспитывается чувство справедливости, чувство долга, и оно растет, растет и принесет плоды. Не увидите вы, так мы увидим и возблагодарим Бога. О моей слабости вам нечего радоваться. Я не герой, я обыкновенный, слабый человек, у меня мало воли, как почти у всех нас. Нужда, обстоятельства, необразованность родных, окружающий разврат могут загнать меня, как загоняют почтовую ложь. Но довольно одного урока, хоть такого, как теперь, благодарю вас за него. Довольно одной встречи с порядочным человеком, чтобы воскресить меня, чтобы поддержать во мне твердость. Я могу поколебаться, но преступления не сделаю. Я могу споткнуться, но не упасть. Мое сердце уже размягчено образованием. Оно не загрубеет в пороке. Я не знаю, куда деться от стыда. Да, мне стыдно, стыдно, что я у вас.
Поди вон!
Пойду. Полина, теперь ты можешь идти к маменьке. Я тебя держать не стану. Уж теперь я не изменю себе. Если судьба приведет есть один черный хлеб, буду есть один черный хлеб. Никакие блага не соблазнят меня. Нет, я хочу сохранить за собой дорогое право глядеть всякому в глаза прямо, без стыда, без тайных угрызений, читать и смотреть сатиры и комедии на взяточников и хохотать от чистого сердца откровенным смехом. Если жизнь моя будет состоять из трудов и лишений, я не буду роптать. Одного утешения я буду просить у Бога и одной награды буду ждать. Чего думаете вы? Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного.
Тебя в душу своими руками! Юсов, не дурно. Проводи меня в кабинет.
Александр Владимирович.
Юсов.
Ты думал, что я в самом деле хочу тебя оставить? Это я нарочно. Меня научили.
Помиритесь, дети мои.
Доктор! Доктор!
Что? Что?
С Аристархом Владимировичем удар.
Ах.
Юсов стоит у двери, совершенно растерявшись.